Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Внучка, дочка, комментатор». Первая книга Елены Цезаревны Чуковской. Издательство «Русский мир» и издательский центр «Жизнь и мысль» выпустили книгу внучки Корнея Чуковского и дочери Лидии Чуковской. Книга называется «Чукоккола и Оккола». Ее подзаголовок «Статьи-интервью». В московской квартире Елены Цезаревны мы беседуем о том, чему книга посвящена и что такое «Около».
Книга эта складывалась совершенно неожиданно для меня. Я не знала, что каждый лауреат Солженицынской премии должен издать книгу. И когда мне сказали, что вот надо издать книгу, я очень испугалась, потому что, естественно, никаких книг не писала никогда в жизни. И тогда я встала на путь собирания тех статей, которые уже были напечатаны, поэтому в этой книге нет ничего, что печаталось бы впервые. Впервые там только, ну, само расположение и, так сказать, составление материала. Очень простое. Первая глава посвящена Корнею Ивановичу и открывается как раз моей статьей, которую я когда-то писала просто для себя полностью, когда шли битвы за издание «Чукоккола». И казалось, что они никогда победить в них невозможно. Я писала, как это все происходит. Но в конце концов «Чукоккола» вышла в 1979 году. Хотя в 2006, когда вышло полное, наконец, издание без купюр, то в Доме русского зарубежья устроили выставку. На листах ватмана были наклеены листы «Чукоккола», убранные из книги, не вошедшие в издание 1979 года. И надо сказать, что даже непонятно, что издавали в 79-м году. Потому что исключенным был Горький, весь Гумилев, Ходосевич, Набоков. Ну, это так, сходу я говорю. Целая комната была завешена этими листами, они у меня хранятся до сих пор. Первая глава действительно отвечает названию. То есть это «Чукоккола» и «Около». То, что происходило с самой Чукокколой, и то, что происходило с архивом и с наследием Чуковского. Ну, можно, я думаю, сказать, что вторая глава, касающаяся Лидии Корнеевны, тоже можно сказать, что это около Чукоккола, и что это связано с Корнеем Ивановичем. Но дело в том, что большая часть литературного наследия Лидии Корнеевны печаталась посмертно. Так получилось, что даже записки в полном виде выходили уже, мама их не видела. Она видела записки, напечатанные в Неве, а уже все книги выходили потом. Также потом ходил и прочерк, и «Мои чужие мысли», и ряд страниц дневников, и «Дом поэта», в общем, очень многое. И вот предисловие к этим вещам, и большой кусок, касающийся того, как мы были с мамой на Кузнецком знакомы с делом Матвея Петровича Бронштейна, это вошло вот в эту главу книги. Третья глава касается Солженицына. Можно тоже сказать, что это «Чукоккола» и «Около», поскольку именно Корней Иванович познакомился с Александром Саевичем, писал о нем, пригласил его в свой дом и много с ним общался вот в конце 60-х годов. Их переписка и дневник об этом сейчас опубликованы. Я там привела свои воспоминания, поскольку я какое-то время занималась делами Александра Исаевича, и вот написала о своих впечатлениях, о том, что могла вспомнить. В сущности говоря, это два моих больших доклада, которые я делала на конференции юбилейной и потом в Париже. Потом там же приведена, у меня была такая статья «Вернуть Солженицына гражданство СССР», напечатанная в 1988 году, которое было первым его упоминанием в России, были отклики. Вот это все приведено тоже в книге. Значит, эти три раздела спокойно можно сказать, что это «Чукоккола» и «Около». Все-таки это все родоначальником этого всего был Корней Иванович.
Внучка, дочка, комментатор. С Еленой Цезаревной Чуковской мы беседуем о ее книге «Чукоккола и около», недавно выпущенной в Москве. Я процитирую самую первую главку книги, озаглавленную «Письмо Войновичу». В предисловии к нему Елена Цезаревна пишет: В середине 1975 года я прочла самиздатскую рукопись «Иванькиады» Владимира Войновича. Это веселый рассказ о том, как он пытался получить в кооперативе «Московский писатель» квартиру, на которую имел все права, но на нее претендовал главный редактор Госкомиздата Сергей Иванько. Этот же Иванько в качестве главного редактора Госкомиздата сообщил мне, что в типографии, где печаталась «Чукоккала», рухнули потолки, формы разбиты, и поэтому издать книгу невозможно. Кто-то рассказал Войновичу о роли Иванько в истории с «Чукокколой», и он включил этот сюжет в свою «Иванькиаду». Я тогда не была знакома с Войновичем, но написала ему письмо об Иванько и «Чукокколе» и поехала к нему с этим письмом. Владимир Николаевич поместил мое письмо в качестве приложения к своей книге, которая была опубликована в США в издательстве «Ардис» в начале 1976 года. А теперь само письмо. «Глубоко уважаемый Владимир Николаевич, прочла вашу «Иванькиаду» и захотелось вам написать. Я ведь недавно еще и Чонкина прочитала. Выбор героя, то Иван Чонкин, то Иванько, явно указывает на близость вашего творчества к народным истокам, на умение смотреть в корень дела. Многие проблемы, затронутые в этих двух книгах, волнуют меня. Но я сегодня взялась за перо не только как благодарная читательница ваших веселых и остроумных книг. Я пишу вам потому, что мне посчастливилось замешаться среди персонажей «Иванькиады». Вы там рассказываете, как к Иванько приходит внучка Чуковского хлопотать по поводу издания «Чукокколы». Так вот, я и есть та самая внучка, и у меня зачесались руки добавить еще несколько штрихов к монументальному портрету вашего героя. Добавить мне хочется именно насчет «Чукокколы». Дело в том, что ваш уважаемый Сергей Сергеевич Иванько сыграл в истории «Чукокколы» весьма заметную, я рискну даже высказать, решающую роль. Но прежде чем направить на него наши прожекторы, прежде чем осветить его в процессе созидательного труда, мне придется отвлечься и рассказать для начала, что такое «Чукокколы». «Чукокколы» — это рукописный альманах Корнея Чуковского. Начат альманах в 1914 году. Существовал более полувека. В альманахе участвовали поэты Анна Ахматова, Александр Блок, Иван Бунин, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Николай Олейников, Борис Пастернак, Владислав Ходосевич, Вельмир Хлебников, прозаики Леонид Андреев, Аркадий Аверченко, Исаак Бабель, Максим Горький, Евгений Замятин, Михаил Зощенко, Юрий Олеша, Борис Пельняк, Михаил Пришвин, Алексей Ремезов, Алексей Толстой, Юрий Тынянов, Евгений Шварц, Вячеслав Шишков. Рисовали художники Юрий Аненков, Мстислав Добужинский, Борис Григорьев, Илья Репин и Сергей Чехонин. Певцы и артисты тоже приложили руку к альманаху: Собинов и Шаляпин, Мейерхольд, Евреинов и Качалов. А еще там в «Чукокколе» представлены некоторые знаменитые англичане. Есть автограф Оскара Уайлда, подаренный Робертом Россом, неопубликованный вариант четырех строф баллады «Рединской тюрьмы», автографы Герберта Уэллса и Конан Дойля. Я, конечно, далеко не всех участников «Чукокколы» здесь перечисляю. Я сознательно, например, пропускаю имена тех, кто жив и сейчас, и, как говорится, сам может за себя постоять. Очень трудно в нескольких словах охарактеризовать содержание альманаха. Тут и стихи, и проза, и шаржи, и документы, вырезки из газет, объявления, и шуточные протоколы заседаний всемирной литературы, и Дома искусств, и юбилеи, и съезды писателей. Главная особенность «Чукокколы» – юмор, писал Корней Чуковский в своем предисловии к предполагаемому изданию книги. Однако можно назвать и еще одну особенность. В «Чукокколе» запечатлелось время, сгустился воздух той эпохи, когда хаотично и случайно заполнялись ее страницы. Именно это имел в виду Юрий Олеша, написавший в «Чукокколе» 9 февраля 1930 года. Можно писать исповеди, а не романы. Важнее всех романов, самым высоким произведением 30-х годов этого столетия, будет «Чукокколы». Поначалу издание «Чукокколы» продвигалось успешно. Тогдашний директор издательства искусства Севастьянов приехал к Корнею Ивановичу в Переделкино и просил предоставить право на издание этого уникального альманаха его издательству. Для подготовки «Чукокколы» к изданию были привлечены лучшие работники. Я опускаю здесь имена, но поверьте, что самый квалифицированный в мире фотограф делал негативы, издание должно было быть факсимильным, почерк Блока и шаржи Чехонина, все это предполагалось воспроизвести в печати с офсетных негативов, над которыми после многомесячных съемок «Альманаха» трудились больше года замечательные граверы и ретушеры. Работа была очень кропотливой и трудоемкой, ведь в книгу входило свыше 600 репродукций из «Альманаха». Корней Чуковский написал комментарий к публикуемым автографам и рисункам, а впереди еще был сложнейший макет книги, работа художника с этим макетом, разные шмуц-титулы, а там еще набор текста тремя шрифтами, один для автографов, другой для комментария Чуковского, третий для сносок. В общем, не перечислить всех тех рифов, которые удалось счастливо преодолеть, подготавливая к печати «Альманах». Приходится признать, что вся эта работа стоила не только времени и сил, но и прорву денег. По данным из авторитетных источников, около 17 тысяч рублей было вложено в будущее издание. Но вот, наконец, все готово. Текст комментария набран, получены чистые листы, 600 репродукций, макет книги склеен, и осталось только отпечатать тираж. Вот-вот книга выйдет из печати. Это радостное известие сообщила «Литературная газета» 23 марта 1972 года. Да и фильм «Чукоккола» частенько мелькал на экранах кино и телевидения. Но внезапно на этом ровном месте «Альманаха» возник ваш уважаемый Сергей Сергеевич Иванько, главный редактор художественной редакции Государственного комитета по печати, заведующий всей художественной литературой во всех издательствах Советского Союза. Этот могущественный ценитель литературы потребовал Чуковкулу к себе на просмотр. Описанная вами в «Иванькиаде» сцена моего визита к Иванько правдиво рисует расстановку сил. Однако вы несколько идеализируете истинное положение дел. Увы, увы, мне так и не удалось преодолеть бдительность секретарш Госкомитета и занятость Сергея Сергеевича важнейшими государственными делами. Только во сне могут случаться встречи со столь высоко поставленными особами, как Иванько. А наяву Сергей Сергеевич лишь иногда брал трубку телефона и сообщал мне: «Да, Чуковкола у меня, но читать ее мне решительно некогда». И добавлю от себя, как это ощущалось по его тону, неохота и ни к чему. Так и тянулись мои заискивающие звонки и ленивые отговорки Иванько из месяца в месяц. В издательстве искусства появился новый директор долгов. В типографии пришлось сбросить набор комментария и текста автографов. Истек срок хранения. А Иванько все тянул, не читал, уезжал, приезжал, заседал. Пока однажды... Было это в 20-х числах апреля 73-го года. Позвонив ему очередной раз, я услышала нечто новое. Издавать Чуковколу нельзя, так как в типографии упал потолок и формы разбиты. Издание сделано недостаточно факсимильно. Я обещал посмотреть книгу, но нет времени. Сообщение насчет потолка сразило меня наповал. Вы только подумайте. Знаменитые участники «Альманаха», редакторы, фотографы, художники, граверы, ретушеры, офсетные негативы, годы труда большого коллектива, 17 тысяч рублей – все погребено под штукатуркой. Я растерялась и почти плакала в телефон. Я умоляла Иванько сообщить мне, что же именно погибло и что уцелело. Мне показалось, что Сергей Сергеевич был тронут моим отчаянием. Во всяком случае, он обещал запросить список потерь и сообщить мне о них, если я позвоню ему через 2 недели. Однако через 2 недели списка ему еще не доставили. Но он снова сказал, что в типографии случилась беда, пролились какие-то химикалии, и издавать Чуковколу поэтому нельзя. Я цитирую письмо 75-го года Елены Чуковской Владимиру Войновичу. Продолжаю. Положив телефонную трубку, я призадумалась. «Что за странная типография?» — думала я. «Наверное, это какой-то жалкий подвал, где полусгнившие балки подпирают треснувшие потолки, и сквозь эти трещины капают разные химикалии. Ужасно, что Чуковкола попала в такое место. Но как же издательству искусства удавалось уберечь остальные свои издания от всех этих стихийных бедствий?» Пытливая мысль вела меня все дальше и в один прекрасный день привела к воротам типографии «Красный пролетарий». Я постепенно разузнала, что именно там печаталась Чуковкола. Те, кто когда-нибудь перешагивал эти ворота, помнят стальную конструкцию этажей, пролеты лестниц, простор огромных цехов. А те, кто не перешагивал, пусть поверят мне на слово, потому что перешагнуть эти ворота не так-то легко. Мне это удалось не без хитрости. Эдаким волком в овечьей шкуре я просочилась в типографию и так объяснила свой неожиданный визит. «Вот у вас тут случилась беда, а я пришла, чтобы вам помочь, сэкономить ваше время. Я быстро разберусь, что именно уцелело. Мне все это знакомо с детства». Я ожидала, что мои собеседники отзовутся. «Да, чуколкала, штукатурка, химикалии». А они смотрели на меня доброжелательно, но с полной безмятежностью и изумлением. И я все плела, что хочу помочь им разобраться. Работы не боюсь, могу сидеть днем и ночью, лишь бы дело двинулось быстрее. Наборщики глядели все более настороженно, и, наконец, кто-то из них спросил, «В чем, собственно, дело? Какая беда? Зачем сидеть днем и ночью, и почему я вообще явилась и отрываю их от работы?» И тут я сделала ложный шаг. «Мне сказали, что у вас упали потолки и повреждены некоторые чукокольские негативы». «Кто вам сказал? В комитете по печати?» Мои собеседники мгновенно утратили интерес к сюжету. Да и мне все уже было ясно. Я покинула типографию и больше ни разу ни с чем не обращалась к вашему герою, Сергею Сергеевичу Иванько. Досадно, конечно, что я потратила на звонки к нему столько времени. Лифтерша в вашем доме гораздо быстрее меня поняла, что это за птица. Она заметила, что он даже сани привез из Америки. А чего можно ожидать от человека, который садится не в свои сани, известно давно. Здесь следовало бы поставить точку на всей истории с чуколкой, но Иванькиада показала мне, что есть одна инстанция, которую я проморгала в своих хлопотах об альманахе. А между тем, это единственная инстанция, которой удалось одержать победу над Иванько и его высокими покровителями. Я имею в виду общее собрание пайщиков кооператива «Московский писатель». А ведь я куда только не тыкалась, сколько я от чуколки хлопотала, рассказывать и то долго. Писала письма секретарю Союза писателей, члену комиссии по литературному наследию Чуковского Озерову, секретарю ЦК КПСС Демичеву, председателю Госкомитета по печати Стукалину, звонила Туркину, который теперь вместо Иванько в этом же комитете, ходил в издательство искусства, все как-то не двигается в ВОЗ. То есть не то, чтобы дело совсем не двигалось. Перечисленные лица и учреждения, конечно, всецело за издание книги. Но все же поймите и меня. Через несколько месяцев, 11 марта 1976 года, исполнится 10 лет, как подписан договор с издательством, и книга сдана в редакцию. Все-таки не шутка. 10 лет напряженного труда, борьбы и дерзаний. Годы уходят, силы слабеют. А чего-то завершающего мне в этом деле не хватает. Не то верстки, не то сверки, не то суперобложки. Одним словом, сама не знаю толком, чего именно. Вот недавно, этим летом, в издательство искусства пришел новый, уже третий директор. Я забыла вам сказать, что Севастьянов и Долгов шагнули на более высокие ступени служебной лестницы. Так вот, пришел новый директор, Вишняков. Недели через две, после того, как он приступил к работе, я отправилась к нему на прием. Он, разумеется, тоже за то, чтобы издавать чуколку, но пока, к сожалению, не успел ее прочитать. И потом он сказал мне, почему-то чуть понизив голос, что в будущем году ожидаются трудности с бумагой. Мало будет бумаги. А тут еще типография требует с издательства какой-то штраф за чуколку, но он постарается, все уладит. И позвонит мне через две недели, и телефон мой записал. Уже больше двух месяцев прошло с того разговора, а он все не звонит. Наверное, с бумагой совсем плохо. Когда-то мой дед Корней Чуковский подарил мне в 1965 году свой альманах «Чукокола». Он сделал на ее форзаце надпись, которая кончалась словами «Она, то есть я, может делать с ним, с альманахом, все, что заблагорассудится ей». И вот мне заблагорассудилось, застряла в голове такая шальная мысль, во что бы ты ни стала опубликовать эту книгу на родине ее замечательных участников и ее собирателя и создателя. Прочла я, Владимир Николаевич, вашу Иванькиаду, и у меня возник новый план. А что, если я от имени некоторых участников альманаха, ну, скажем, Маяковского, Репина, Шаляпина, Алексея Толстого, Горького, выберу таких, кто для начальства повнушительней, что, если я от их имени обращусь к пайщикам жилищного кооператива «Московский писатель»? За эти годы у меня сложилось впечатление, что жилищные кооперативы и управдомы могут руководить изданием книг на том же уровне, что и комитет по печати. Я составлю такое примерно заявление в ваш жилищный кооператив. От имени многочисленных участников альманаха «Чукоккала» — список участников смотри в начале моего письма — прошу взыскать с члена вашего кооператива СС Иванько 17 тысяч рублей, потраченных по его вине впустую на подготовку к изданию «Чукоккалы». Вышеупомянутый товарищ Иванько не обеспечил нужного качества потолков во вверенном ему подсобном помещении. Указанная сумма необходима для оплаты штрафа, наложенного типографией в связи с длительным сроком хранения негативов, а также для компенсации затрат на сброшенный набор текста книги. Принимая во внимание заслуги участников альманаха перед русской культурой, а также учитывая правительственные награды собирателя альманаха, лауреата Ленинской премии, почетного доктора литературы Оксфордского университета Honoris Causa, писателя-орденоносца Корнея Чуковского, прошу общее собрание пайщиков жилищного кооператива «Московский писатель» объявить среди жильцов сбор макулатуры для обеспечения будущего издания «Чукоккалы» бумагой. Как вы думаете, Владимир Николаевич, может, стоит подать такое заявление? Мне кажется, что если жилищный кооператив конструктивно подойдет к выдвинутым мною предложениям, то удастся преодолеть препятствия, лежащие, точнее, сидящие, на пути издания. Иванько, наверное, за деньгами не постоит, ведь он их много сэкономил, раз не пришлось ломать капитальную стену, покупать бажовый однокомнатную квартиру, оборудовать еще одну комнату и так далее. И макулатура, я думаю, в наше время тоже не проблема. Дорогой Владимир Николаевич, простите, что я взваливаю на ваши плечи эту новую работу, хлопоты о Чукоккале в правлении жилищного кооператива. Но ведь, как известно, победителей не судят, от них ждут новых побед. И, может быть, благодаря вашей Иванькиаде, многострадальный и долготерпеливый читатель откроет, наконец, в один прекрасный день Чукоккалу и прочтет на ее страницах пока неведомые ему стихи и прозу прославленных деятелей нашей бессмертной и хрупкой, вечной и ускользающей русской культуры. С искренним уважением, Елена Чуковская, 24 октября 1975 года. Это не единственное письмо Владимиру Войновичу, помещенное в книге. 300 страниц спустя помещено и второе, на этот раз в жанре открытого, хотя формально это обращение к редакции «Нового времени». Второе письмо написано 27 лет спустя после первого и представляет собой полемику со взглядами адресата на творчество, фигуру и путь Александра Солженицына. Я не буду его цитировать, чтобы не превращать нашу программу в историю о том, как поссорились Елена Цезаревна и Владимир Николаевич. Желающие откроют книгу и прочтут. А мы пойдем дальше. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Внучка, дочка, комментатор. С Еленой Цезаревной Чуковской мы беседуем о ее книге «Чукоккала и Оккала», недавно выпущенной в Москве.
Там есть еще глава, называется «Вария», где собраны мои статьи, никак не связанные с Корнеем Ивановичем, я бы сказала. Это, прежде всего, статья «Вторая литература и литературный процесс в России против Синявского». Это...
Которая изначально была напечатана где?
Она изначально была напечатана в новостях, в этом, в русском... Как он называется, эта газета, я забыла.
В Париже?
В Париже.
В «Русской мысли»?
В «Русской мысли», да. В «Русской мысли» она вышла, причем я об этом не знала примерно полгода, потому что тогда не было никаких связей. Ну, не буду сейчас останавливаться на этой статье. Затем в этот отдел входит еще статья о моем еще студенческом знакомом Александре Дулове, который был довольно известным бардом, и я писала об его песнях. Ну, в общем, там собраны такие достаточно разношерстные вещи. Статья о Можаеве, и наша с Сарновым совместная публикация о Зощенко, случай Зощенко. Когда-то я с изумлением столкнулась в Рогали, просто просматривая картотеку. Я увидела, что Вишневский 10 августа напечатал против Зощенко и Ахматовой все то, что потом было слышно в постановлениях ЦК. И меня это крайне поразило. Я попросила, чтобы мне выдали эту, только эту газету. Но там в это время сидела Сиротинская, она мне отказала. А я знала Волкову. Я позвонила Волковой и говорю: Наталья Борисовна, неужели мне в Химки ехать вот из-за вырезки какой-то газетной? И на следующий день я пришла в Рогали, и мне выдали все дело Вишневского. Лежала такая толстая папка по распоряжению Волковой, чего я совершенно не просила. Значит, я открыла с изумлением это дело, и там увидела, что, оказывается, редакцию «Звезды» Сталин вызвал в Кремль в начале августа. И там все это говорило об Ахматовой, что она там занимается лебедями, и нам это для воспитания молодежи не нужно, поносил Зощенко. В общем, все то, что вошло впоследствии в доклад Жданова и в постановление, это все Сталин говорил сам лично в Кремле. Это все меня крайне потрясло, а так как дед очень любил Зощенко, это он был еще его студентом еще во всемирной литературе, и у них была переписка, и он как-то хлопотал о его делах, то мы, значит, собравши все эти письма, я собирала архивную часть, Сарнов ставил эпиграфы и писал разные красоты стиля вокруг этого. И таким образом появилась эта работа в 88 году, она тоже вошла в эту книжку. Вот, собственно, я вам все перечислила.
То есть это как бы действительно около Чукокола, да. Совсем не Чукокола, это около
нее. Это около, да. Но название такое, конечно, всякое название произвольное, не может такое разношерстное картину охватить.
Елена Александровна, то есть это как бы такое малое собрание сочинения ваше? Сочинение ваше.
Оно же и большое, поскольку других сочинений просто нет.
Но у вас очень много публикаций, каких-то вводок и...
Вот это все тут и есть.
А, есть.
Это все тут и есть. К сожалению, вот я уже в книге вижу, что там включены некоторые отрывки из интервью, по-моему, напрасно, потому что интервью плохо компонуется с написанными статьями. Ну, в общем, собрано как раз все по сусекам, что можно было представить, чтобы была книга.
Расскажите, пожалуйста, немножко об «Около» еще, если можно.
Да.
«Около» Корнея Ивановича. Читатели получили собрание сочинений, 15-томное. Его можно назвать полным?
Ни в коем случае.
Чего в нем нет?
Ну, во-первых, нету. Вот Англия накануне победы. Заговорили молчавшие. Совершенно не собраны статьи советского периода по детской литературе и по разным там вопросам другим. Ну, отчасти потому, что Корней Иванович, допустим, он сражался с Радловым, это вошло в высокое искусство. Что-то из статей по детской литературе вошло в от 2 до 5. Далеко не все. Не говоря о том, что письма, значит, у него было замечательное качество. Он не ставил дат и не снимал никаких копий. Значит, что мы собрали по архивам, ну, достаточно, в общем, постарались, но я не уверена, что это как-то исчерпывает тему. То есть и письма не все собраны. Но надо сказать, что по восприятию, по цитируемости знаменитой, у меня такое чувство, что дневник очень прочитан и цитируется. Ну, там первые 5 томов тоже довольно известны, переиздаются и тоже цитируются. А вот письма, в общем-то, по-моему, даже не прочитаны. Во всяком случае, я мало вижу на них ссылок.
Ну, а дособрать 16-й том будет когда-нибудь? Или так называемый 16-й?
Нет, пока я совершенно не собираюсь, потому что в силу своего возраста, прискорбного довольно, я последние годы сдала архивы, что, конечно, очень затрудняет жизнь. Вообще, мне казалось, что было бы очень интересно, если бы у меня еще было время и силы, сделать, ну, то, что делал когда-то Зощенко, письма к писателю. То есть у Корнея Ивановича очень интересные письма, особенно дореволюционные. Гиппиус, Мережковского, Сергея Ваценского. Это целая история страны за этим. Но это я уже не планирую. Просто мне это уже не потянуть.
А стучаться в дверь продолжать или...
Нет, не стучаться. Абсолютно. Ну, есть несколько исследователей. Вот Евгения Викторовна Иванова. Ну, очень мало. Какие-то идут статьи такого общего порядка. Книжки детские издаются, я бы сказала. В больших количествах.
Это всегда. Появились ли художники, которые вас радуют?
Иногда. Калиновский, например. Но, надо сказать, мало. Я думаю, что это виноваты не художники, а уже моя такая упертость в привычные какие-то картинки. Я остановилась на Сутееве, Коношевиче, Чарушине, Васнецове, Реми, Анинкове. И как-то не тянет. Тем более, что сейчас кончилась искусствоведческая критика, когда-то был Молок, который как-то все-таки оценивал происходящее. И такое ляпают, особенно периферии, конечно. Это отчасти перерисовки, отчасти очень жесткие, такие злобные, противные, какие-то зайцы скачут. В общем, я с трудом осваиваю. Хотя вот как раз у меня лежат в той комнате книжки, изданные вот в последние месяцы, которые мне присылают авторские экземпляры. И там очень много очень красивых книжек. То есть, конечно, по-разному. Просто привычка уже другая у меня, другое поколение.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Внучка, дочка, комментатор. С Еленой Цезаревной Чуковской мы беседуем о ее книге «Чукоккало и около», недавно выпущенной в Москве. Вот одно из интервью, которые включены в книгу, интервью Елены Цезаревны Чуковской, в данном случае «Московским новостям» в 2011 году, интервьюер Малкина. Малкина, хотела бы побеседовать с вами не столько о вашей редакторской работе, сколько о вас. Скорее, это поиск жизненного совета. Задолго до того, как мы договорились об интервью, я думала о вас с завистью. Вы же выросли в каком-то совершенно необычном мире. Выбор был сделан в некотором смысле за вас. Дедушка Корней Чуковский, вы скачете на деревянной палочке лошадки среди великих, которые для вас просто дяди и тети. Мама ваша потрясающая. Скажите, вы ощущали эту свою избранность? Ответ Елены Цезаревны. Слушаю вас с некоторым удивлением. Конечно, не ощущала. В 30-е и 40-е, когда я росла, жизнь была очень трудной. Я помню не каких-то знаменитых людей, не банкеты и не приветы, а то, сколько работали и Лидия Корнеевна, и Корней Иванович. В 38-м году Корней Иванович переехал в Москву. Мы с мамой остались в Ленинграде. Квартира наша была опечатана, поскольку мой отчим, Матвей Петрович Бронштейн, был арестован. Мама много болела. Потом началась война, эвакуация в Ташкент. Жизнь взрослых не представлялась мне таким праздником, каким вы ее описали. Мама оказалась без работы. Корней Иванович в Ташкенте тоже жил очень трудно. Там он писал антивоенную сказку «Одолеем Бармалея», которую потом разгромили. В 46-м году после разгрома следующей сказки «Бибигона» он был полностью изгнан из детской литературы, занимался комментариями. В конце войны в квартире, которую получил Корней Иванович, для себя и жены оказалось 11 человек. Разбомбили ленинградскую квартиру моего дяди, маминого брата, и он вместе с семьей приехал в квартиру. Я совершенно не считал, что моя жизнь как-то сильно выделяется. Вопрос. Безусловно, я не имел в виду счастливое номенклатурное детство и сытое банкетное прошлое. Речь о привилегии быть окруженной людьми, для которых работа заключается в чтении и написании книг, о детстве среди интеллектуалов. Елена Чуковская. Мне хотелось бы, чтобы наши слушатели и читатели понимали, какова была жизнь этих интеллектуалов. Я видела Заболоцкого, который вернулся из лагеря, жил в Переделкине, в чужом доме, сажал картошку. Видела Ахматову, которая тоже много пережила в 40-е и 50-е годы. Видела Цветаеву в Чистополе за несколько дней до гибели. Это не было праздником интеллекта. Очень трудная была жизнь у этих людей. Вопрос. Напомните, пожалуйста, за что разгромили любимейшего Бибигона?
Ответ. В 1946 году, после выступления Жданова против Ахматова и Зощенко, нужно было в каждом журнале выявить своих злодеев. В «Мурзилке» тогда печатался «Бибигон». Корней Иванович очень много выступал с ним на радио. Дети писали «Бибигону» письма, посылали ему костюмчики какие-то, игрушки. Набралось множество этих подарков. Выставка всех этих писем и бибигонских нарядов должна была пройти чуть ли не в Политехническом музее. И вот в «Правде» появилась статья, где говорилось, что чернильница у писателя большая, а требований к себе очень мало. И Бибигона прихлопнули в «Мурзилке». Просто оборвали публикацию. Разумеется, и выставку отменили. А почему вы стали химиком? В 1949 году я заканчивала школу. Лидия Корнеевна была отовсюду изгнана. Корней Иванович с трудом работал, публиковал примечания в литературном наследстве к некрасовским томам. Я видела, что литература – это просто ужас, и потому хотела получить профессию, которая позволит приносить пользу и не сталкиваться со всем этим. А главное, в литературу идут люди, которым есть что сказать и которые хотят как-то себя выразить. У меня этих стремлений не было совершенно. В другое время я, возможно, пошла бы на гуманитарный факультет, но в 49-м году, когда надо было доказывать, что Россия – родина слонов, и на всех собеседованиях говорить, что не Маркони изобрел радио, а Попов, идти в гуманитарный вуз совершенно не хотелось. И я пошла на химический факультет МГУ. Когда оканчивала химфак, открылся институт элемента органических соединений, который построили для академика Несмеянова. Многие с нашего курса, в том числе я, пошли туда работать. Как отнеслись к выбору профессии ваши мама и дедушка? Первая моя статья называлась «Реакция пищемуки». Корнея Ивановича это страшно забавляло. Он написал мне стихи. «Боже мой, какая мука мне читать про пищемуку, про фильтрат и ацетат, слышать от родного внука, экий ты дегенерат». Это была, конечно, не самая одобрительная реакция, но, в общем, они отнеслись спокойно. Музей Чуковского в Переделкине – ваша заслуга? Это заслуга Лидии Корнеевны, потому что она не могла себе представить, чтобы этот дом был уничтожен. Сам Корней Иванович никогда и не думал о музее. Когда-то ему предлагали выкупить этот дом, но он ответил, что его устраивает аренда, а собственный дом ему не нужен. Хотя многие помнят его именно по Переделкину. Он всегда гулял, обрастая толпой народа. Летом устраивал праздничные костры для детей, построил рядом со своим домом детскую библиотеку. Но когда через несколько лет после смерти Корнея Ивановича Лидию Корнеевну исключили из Союза писателей, Союз, не глядя на свои же решения и на действующий музей, начал нас выселять. Союз писателей боролся с нами. Лидия Корнеевна стояла у него как кость в горле. Ее открытые письма, книги, напечатанные на Западе, выступления в защиту Сахарова и Солженицына. А система у нас была такая. В Союзе писателей секретарем был Юрий Верченко. В ЦК, в отделе культуры, сидел Сергей Потемкин, а министром культуры РСФСР был Юрий Милентьев. Все трое бывшие директора «Молодой гвардии». Дружный, спаянный коллектив. Жаловаться можно было только в одну из этих инстанций. Вот и жаловались. А они между собой все это решали. Так что достучаться было совершенно безнадежно. Мне кажется, что становится все меньше людей с большими мыслями и большими целями. Ответ. Существенная работа не всегда на виду, она проявляется впоследствии. Может быть, сейчас делается что-то очень важное, о чем мы просто не знаем. Надеюсь, нынешнее поколение использует возможности, которые у него есть. Будем считать, что мы пока об этом не знаем. Мне очень трудно найти для моих детей такой круг общения, где люди читают одни и те же книжки и узнают друг друга по культурным кодам. Ответ Елены Чуковской. Нам многое не было разрешено. Есенина мы читали под партой, он был запрещен, когда я училась в школе, поэтому мы его стихи знали наизусть. Пастернака переписывали, его тоже нельзя было читать. Цветаева вообще эмигрантка, какой разговор? Тогда шутили, чтобы ребенок читал «Войну и мир», бабушка должна ее перепечатать на машинке и пустить в самиздат. Читали исключительно самиздат. Помню, читали Авторханова как-то с испугом. А сейчас все это лежит, но никто не читает и знать не хочет. Вопрос, что же с этим делать? Как привлечь детей к тому миру, который мне кажется привлекательным? Ответ. Если человек сам не интересуется, то ему вряд ли навяжешь что-нибудь. Сохранился ли в Переделкине прежний дух? Да, там остались живые люди, преданные памяти этого дома, и костры они проводят, и библиотека Корнея Ивановича стоит, и трубы ремонтируют. Музей Чуковского один из самых посещаемых в Переделкине, так что все неплохо. Последний вопрос. Несомненно, музей хороший, я каждый раз поражаюсь тому, что он вообще есть. Елена Цезаревна, мы говорим с вами в столетии Семена Липкина, и я вспомнил его рассказ о правиле, которое формулировал Михаил Булгаков. Удивляться не тому, что трамваи не ходят, а тому, что трамваи еще ходят. Октябрь 2011 года. И еще одна цитата из книги. Главка «Нобелевская премия Пастернака». 23 октября 1958 года. Сегодняшний день я должна описать для истории. Утром приехала Клара и сказала, что Борису Леонидовичу дали Нобелевскую премию. Я почувствовал такую радость, что кинулась ее обнимать и целовать. Он на хорошем взлете насыпал им соли на хвост. Клара рассказала, что в союзе замешательства все начальство разбежалось. Несчастные секретарши звонят из Нью-Йорка и говорят, что хотят говорить с Пастернаком. А он на даче, и там нет телефона. Я говорю, дед, давай пошлем Борису Леонидовичу поздравительную телеграмму. Он, зачем? Мы лучше сами пойдем и поздравим его. В час идем. У ворот две иностранные машины. Я предлагаю деду вернуться, так как не люблю незнакомого общества, и к самому-то Пастернаку на силу заставила себя идти. А тут еще гости. Как я ненавижу в тебе эту боязнь людей. Идем, входим. К нам навстречу поднимается Пастернак, веселый, победоносный, целует деда и меня. Мы что-то бормочем. Кругом вспышки магния. В комнате находится Зинаида Николаевна, незнакомая мне дама, трое мужчин, которых Пастернак представляет нам как корреспондентов «Паримач», «Нью-Йоркские газеты» и «МИДа». Пастернак увлекает нас в маленькую комнатку, где очень возбужденно рассказывает, что ни один из наших писателей, кроме Ивановых, не поздравил его и не был у него, а что вчера приходил Федин и сказал, что он тоже не может поздравить Бориса Леонидовича, так как по поручению властей пришел предложить ему отказаться от премии. Пастернак отказался отказаться. Входим в гостиную. Корреспонденты беспрерывно снимают деда с Пастернаком, как потом выясняется, для кино. Разговор странный. Вчера целый день у них были гости – французы, итальянцы, англичане. Зинаида Николаевна вдруг начинает говорить что-то конфиденциально деду по-русски, махнув рукой на корреспондентов. Мол, они ничего не понимают, хотя они прекрасно говорят по-русски. Больше всего ее занимает вопрос, пустят ли ее в Швецию, и она много раз к нему обращается. «Корней Иванович, как вы думаете, меня-то пустят? Ведь должны пригласить с женой!» Пастернак показывает пачку телеграмм всей из-за границы. Из Советского Союза ни одной. Зинаида Николаевна несколько раз повторяет, что Нобелевская премия – это не за Живаго и не имеет политической окраски, так как ее хотели дать тогда, когда Живаго еще не был написан. Минут через 15, когда все уже ослеплены вспышками магния, корреспонденты благодарят и уходят. Мы сидим еще минут 15, пока Пастернак наверху пишет благодарность в Швецию и затем выходит опять. «Зина, я когда говорю что-нибудь, то говорю метафизически, а ты так прямо и брякаешь. Так нельзя». Оказывается, еще до нас корреспонденты спросили его, есть ли у него приветствие от советского правительства. И он сказал, что вся корреспонденция идет на московскую квартиру, и он еще не знает. А жена прямо ляпнула. «Ну, конечно, нет. Думаете, они нас поздравят? Идем гулять». Борис Леонидович выходит с нами. Он говорит что-то об облаках, о том, что для него роман – это не политика, не выпады, а что-то совсем другое. Не хочет брать Зинаиду Николаевну с собой в Швецию. Расстаемся на углу. Брожу по аллее, как вдруг меня догоняет дед. Он идет к Федину и просит зайти за ним минут через 10. Я отказываюсь. Все это происходит часов в 5 вечера. Долго болтаюсь на улице, делать ничего не могу. Все время думаю, что будет дальше, и произношу в уме разные речи. 6 часов, 7, 8, 9. Деда нет. Так как еще ни разу за последние годы не было случая, чтобы он лег спать позже 9 часов и пришел домой позже 8, то у нас дома страшное волнение. Катя, племянница Корнея Ивановича, звонит в разные места, разыскивая деда. Мы с Сашей идем к Федину. Там все заперто со всех сторон, и деда, по-видимому, нет. Приходим домой в смятении. Наконец, около 10 он приходит, страшно возбужденный, и сразу начинает рассказывать. Он зашел к Федину и стал его уговаривать. «Ведь у вас же есть литературное имя. Не пятнайте его, ставя свою подпись под таким документом». Федин сообщил ему, что завтра Пастернаков в 12 часов дня будут исключать из Союза писателей за нарушение устава и опубликование своих произведений за рубежом. Федин сказал, что уже ничего нельзя сделать. Дед предлагал ему завтра с утра ехать вместе к Фурцевой, но тот отказался. Оказывается, против Пастернака уже страшное негодование, так как Поликарпов приезжал к Федину, и когда Федин пошел к Пастернаку, то в это время Поликарпов ждал у него на даче ответа и самого Бориса Леонидовича, а тот либо не понял, либо не пожелал понять, но, в общем, не пришел разговаривать. Это переполнило чашу терпения. Узнав все это, дед пошел опять к Борису Леонидовичу и предложил ему написать объяснительное письмо Фурцевой и изложил его примерный план. Пастернак взошел наверх и написал нечто обратное тому, что предлагал ему дед, что нельзя рубить топором, смирение. Как сказал дед, гениально, но совершенно противоположно тому, что нужно. Дед сказал, что этого отправлять нельзя, и ушел. Да, кроме того, за это время приходил Кома Вячеслав Иванов и сказал, что премия дана за Живаго и за продолжение традиции русских классиков. Я доказывала, что если бы вместо истерических и подстрекательских статей издали бы своевременно книжку стихов Пастернака, то было бы гораздо больше пользы для России. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Внучка, дочка, комментатор. С Еленой Цезаревной Чуковской мы беседуем о ее книге «Чукоккола и Оккола», недавно выпущенной в Москве.
Лидия Корневна, что вы сейчас делаете для ее издания? Что в работе? На каком все этапе?
Ну вот, сейчас только что я сдала книжку, которая мне кажется интересной. Очередные выборки из дневника, ее впечатления от читаемых книг, от встречных людей, от рассказы о своих работах, об их прохождении. Вот была большая недавно у меня публикация о том, как она пыталась напечатать Софью Петровну. Не знаю, попадалась ли вам в 6-м номере «Нового мира». И она же вошла вот в эту книжку, которую вы видите. Ну, это драматическая история, потому что она пробовала. И видно, что вовлечены были все журналы, все, вообще абсолютно масса народу это читала, пыталась протащить, но...
Это оттепельная история, правда?
Да, это 62-й год, когда вышел Солженицын, и когда, так сказать, возник короткий интерес к этой теме. Короткий этот интерес длился недели 2-3. И за это время, конечно, успеть издать ничего было нельзя. Но вот это наглядно видно по ее записям дневниковым. По-моему, очень интересно. Как всем вещь нравится, все они пытаются ее издать. В общем, оказывается, это невозможным. И Софья Петровна вышла у нас только в годы перестройки. Ну, с Лидией Корнеевной тоже, конечно, меня совесть мучит, потому что тоже интересные письма к писателю. Дело в том, что поскольку она была не печатавшейся очень много лет писатель, то именно в письмах читателей отразилось восприятие ее литературы. Но это отчасти уже сейчас напечатано. Вот письма о записках печатались в «Знамени». Письма о Софье Петровне немножко тоже печатались. Очень интересно, очень живо тогда, конечно, современники воспринимали это совсем по-другому, чем это сейчас читается, как мне кажется. Ну, вот это тоже интересно было бы представить, но тоже... Я уже не пытаюсь.
Елена Александровна, я подозреваю, что вас много раз спрашивали об этом. Вы вели дневник?
Я вела записи, я бы сказала, деловые. То есть писала, что куда позвонила, куда сдала верстку, что мне прислали, что мне посоветовали. То есть очень такой абсолютно деловой дневник. Просто потому, что не всегда справлялась с делами. И помнила все, как это должно быть. Что касается архива Лидии Корнеевны, то я хочу сказать, что я считаю, что ему немножко повезло. Значит, я этот архив передала в РГАЛИ. И, к моему удивлению, они его быстро разобрали. И он уже, опись его, находится в интернете. То есть можно прямо посмотреть все, что там есть. Ну и, по идее, познакомиться, поскольку я не накладывала никаких ограничений на то, что туда передано.
В интернете опись или даже сами материалы?
Нет, опись. Опись. Нет, материалы не... Я спрашивала, они не помещают материалы. Но, может быть, там Ахматовский фонд, какие-то отдельные фонды.
Я знаю, сам читал ваши воспоминания об Александре Исаевиче.
Ну, вот это я упоминала.
Да, а другие воспоминания о литераторах есть у вас какие-то?
Ну, у меня есть короткая Нобелевская премия Пастернака, как мы ходили с Корнеем Ивановичем, но это даже так, буквально несколько страниц. Пожалуй, нет. Ну, о Можаеве есть еще. Нет, ну я не пишу воспоминания, я совсем не писатель. Я комментатор.
И в завершении передачи еще одна цитата из сборника «Чукоккола и Оккола». Главка «Первое впечатление». Речь пойдет о знакомстве Елены Цезаревны с Александром Солженицыным. 11 сентября 1965 года у Александра Исаевича конфисковали архив на квартире его московского знакомого Вениамина Львовича Теуша, и он приехал в Москву с чемоданчиком, в котором были его уцелевшие рукописи. С этим чемоданчиком в руках он пришел к Корнею Ивановичу, которого потрясло его положение. Александр Исаевич ждал ареста, был в очень плохом настроении, и Корней Иванович пригласил его к себе в Переделкино, считая, что там меньше шансов арестовать его в какой-то неразберихе, что там он будет лучше защищен. Александр Исаевич принял это приглашение и в сентябре 1965 года жил в Переделкине. «Я ожидал увидеть человека измученного, несчастного, нервного, капризного, больного, и была крайне изумлена, увидев молодого, с военной выправкой, веселого Александра Исаевича, который старался развлечь Корнея Ивановича какими-то шуточными разговорами. Держался Александр Исаевич очень бодро, несмотря на то, что в это время на душе у него было тяжело. Вот запись моей матери Лидии Корневны из ее дневника. Первое впечатление – молодой, не более 35 лет, белозубый, быстрый, легкий, сильный, очень русский. Главное ощущение от него – воля, сила. Чувствуется, что у человека этого есть сила жить по-своему. Когда он смеется или сильно движется, он похож на пламя. Иногда он князь Мышкин, иногда Тиль, иногда, когда моложав и красив, похож на Дубровского. Смотрю на этого человека, слушаю, размышляю. Быстро, точно, летуче, как-то даже элегантно движется. Красота его именно в движениях, в быстрых переменах лица – то сосредоточенность, сжатый рот, глаза сверкнули, шрам на лбу виднее, то вдруг совсем распустил лицо в пленительной, открытой улыбке. Глаза исчезли, сощурившись, одни зубы сверкают, молодой хохот. Конец цитаты из дневника Лидии Корневны. Елена Цезаревна продолжает. «Приведу запись из дневника Корнея Ивановича этого времени от 30 сентября 65-го. Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал Александр Исаевич. И поразительно прочитал, словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он минут 50. Читал он 50 минут. Стихийная вещь. Огромная мощь таланта». Конец цитаты. «Своей квартиры в Москве у Александра Исаевича не было», продолжает Елена Цезаревна. «В Рязани он жил, по его рассказам, в старом развалившемся деревянном доме, рядом с шумной базой или складом, где бывали 40-50 грузовиков в день. Он часто наезжал в Москву по разным делам и с осени 65-го года иногда на день-другой останавливался на нашей московской квартире, которая находилась в самом центре, неподалеку от журнала «Новый мир», с которым в те годы Солженицын был связан». Так пишет Елена Чуковская в главке «Первое впечатление», помещенной в ее сборнике статей и интервью «Чукоккола и Оккола». Мы поздравляем Елену Цезаревну с дебютной книжкой и ждем продолжения литературной работы в той форме, какая будет автору больше по душе. Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. Thank you.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».